Никакого следа войны нету в Москве. Это напоминание о том, что мы вас можем уничтожить. А что вы еще можете? А ничего. Ну, буквально ничего. Европа, вы готовы к этому? Вы готовы к гибели миллионов? Нет.
Знаете, в чем заключается их оборона? В двух собачьих упряжках.
На запястье Rolex, а дальше большие кулаки. Начинаются деловые переговоры.
Не смотрите на мою улыбку, это нервная уже. Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте. Меня зовут Елена Малаховская. На связи с нами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена. Здрасте.
Вдруг кто-то забыл или, может быть, первый раз к нам присоединился, такое тоже бывает. Мы здесь с Виктором Анатольевичем обсуждаем события ушедшей недели. Вот мы неделю не видели, что случилось, о том и поговорим. Присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на Ходорковский Лайф и сразу начинаем. Я начну с видео из Воронежа, где на этой неделе дрон попал в жилой многоэтажный дом. Не то, чтобы мы первый раз такое видели, но просто такое ощущение с начала этого года, что война становится какой-то, знаете, все более симметричной. И на удары по Украине, когда в Днепре, в Киеве, в других городах пропадает свет и тепло, следуют удары, когда сотни тысяч человек в Белгородской области оказываются также без света, тепла и даже воды. И на удары по жилым домам в Украине потом случается вот так. Говорили даже, что это был ракетный удар, но все-таки, наверное, это был дрон в итоге. Информация такая. И на этом фоне, конечно, никак нет ощущения того, что близко какой-то договор о прекращении огня или что-то в этом духе. А может быть и нет. Может быть... Такой способ объяснить Путину, что пора заканчивать, работает лучше, чем какие-то международные переговоры. И мы все ждем, чтобы Путин уже вылез как-то в этом году хоть с каким-то заявлением.
Господи, кто про что вшивый про баню. Между украинскими вооруженными силами и Воронежем наладилась связь. Украинские вооруженные силы могут лететь в Воронеж, Белгород, куда угодно, да, и с дронами. Могут ударить по жилому дому. Да? Промахнулись, не промахнулись, это второй вопрос. Война пришла в Россию. Эта связь постепенно налаживается. Да? Украина может отвечать несимметрично, нет. До симметричного не доходит. А баллистическими ракетами по Москве и Петербургу не бьют. Но до Воронежа, Белгорода, да, уже долетает вовсю. До Белгорода уже давно. Да? Значит, эта обратная связь наладилась. Если бы была следующая обратная связь в этой цепочке между жителями Воронежа, Белгорода и Путиным, если бы Путину жители Воронежа, Белгорода, вообще России, могли бы объяснить, что ты сошел с ума, и повязать безумного сумасшедшего. Да? У Летца сказано, что размер смирительной рубашки должен соответствовать размеру безумия. Вот найти эту смирительную рубашку. Если бы эта обратная связь была, то тогда, да, вот такое, это было бы ну, эффективное объяснение. И быстро бы объяснили. Но обратной связи нету между Воронежем и Путиным. Между ВСУ и Воронежем наладили. Между Воронежем и Путиным связи нет и не будет. То есть она будет. Но это должно быть что-то произойти действительно, а ведь Путин уже совершенно... Вы же понимаете, да, с высокой колокольни плевать на Воронеж, Белгород и всех остальных россиян. Как вообще на всех наплевать. Ему не наплевать только на себя. Значит, для того, чтобы такого рода ответные удары повлияли на решение, политические решения Путина, надо, чтобы это сильно затронуло его элиту, экономику, да, его элиту, чтобы быть рядом с Путиным было опасно, противно, невыгодно. Противно, ладно. Все, кому противно, давно уже отползли. Но невыгодно и опасно. И вот тогда, когда через путинскую элиту, через экономику, через какие-то действительно тектонические процессы тяжелые в России, которые уже начнут отражаться на элите по-настоящему, это дойдет до Путина или до элиты, которая терпит Путина и которую Путин устраивает, вот тогда это может как-то принести какие-то политические результаты. Пока что это отдельно взятое несчастье, отдельно взятых жителей Воронежа или Белгорода, или тех, так сказать, кому в черных мешках возвращают их детей из этого ВСУ. Это отдельно взятые несчастья, отдельно взятых россиян без всякой обратной связи. С обратной связью беда, об этом, собственно, мы все время разговариваем. И вот моя знакомая была там не так давно в Москве, приехала, рассказывала недавно впечатление. Никакого следа войны нету в Москве. Абсолютно строительство идет, она не узнала там района, все, строительство идет, рестораны работают, магазины полны, все хорошо. Вместе, да, да, все. Вместе принятие решения о войне, о прекращении войны, развязывание. Все хорошо. До туда, фигурально говоря, не фигурально, не долетело, не долетает. Я уже говорил, пока не ухудшится, резко не ухудшится меню в ресторанах на Патриарших прудах, ничего не изменится. Элита там. Элита должна почувствовать невыносимость войны. А элита пока что, новая путинская элита, понимаешь, что все зашибись, новые миллиардеры, все, да, все. Пока ресурсов хватает. Когда ресурсы закончатся, только тогда элита повернется в сторону Путина с вопросом, так сказать, с некоторыми претензиями. К сожалению, пока это просто беда вот тех жителей Воронежа, к которым прилетело, и близких тех людей, которые погибают. Пока это их личная, частная беда.
Было еще на этой неделе удар Орешником, я его тоже не могу не показать, событие, которое обсуждалось, и покажу, как он выглядел, удар был по Львовской области. Ну, в общем, он страшно громыхает и сверкает, но не то, чтобы без какого-то Орешника Путину не удавалось, опять же, разбивать украинские жилые дома или инфраструктуры, оставлять всех без света. То есть, как бы со всех сторон сходится на том, что Орешник – это такое пиар-оружие. Особенно отдельная история была в этот раз с Польшей, потому что удар был в 70 километрах от границы, и обеспокоена Европа, что Путин это демонстративно бьет вот туда, чтобы, ну, как бы, не знаю, Европе виднее, что ли, оттуда был этот Орешник. Вот пиар-оружие. Насколько оно мощное, Виктор Анатольевич?
Ну, я уже говорил, что Путин самый лучший лоббист НАТО за ее новейшую историю. Нам тут в Польше хорошо видно, слышно, действительно, поэтому на дежурство в Польше уже заступила американская система «Патриот» противовоздушная. Путин успешно лоббирует НАТО, усиление НАТО, расширение НАТО. Он подвел НАТО к границам России. Это к вопросу о безопасности россиян. Да, это, оно уже все. Финляндия в НАТО, в Польше разворачивается НАТО вовсю. Тут уже учения, да, тут сирены гудят. Как-то приучают людей к мысли, что надо быть наготове, что это все не теория. Это все, так сказать, не игрушки. Молодец Путин, спасибо ему от всего Североатлантического блока, от генералитета, от военной промышленности. Спасибо ему большое. От нас всех не спасибо, что от россиян, что от жителей Польши. Нет, от нас не спасибо. Орешник, да, это психологическое оружие. Это напоминание. Это напоминание о том, что единственным языком разговора с Западом у России стал шантаж. Ничего другого вообще не осталось. Энергетической зависимости скоро не будет. Кстати, в Польше обнаружили немножечко газа. Даже не немножечко. Да, энергетической зависимости Запада от России, да, вот этого всего, Уренгой, Помары, Ужгород, это все уходит в прошлое. Ее не будет в течение там, ну, ближайших, ну, исторического будущего, точно. Что остается? Остается вот это вот взять за грудки, приблизиться лицом, дыхнуть перегаром, да, и спросить, ты меня уважаешь? И дождаться ответа «уважаю», потому что никому не охота, да, с этими кулаками связываться, с этой абразиной. Вот эта абразина, которая ничего, кроме шантажа, не может предъявить, это вот есть сегодняшнее лицо России. Не Чайковский, не Чехов. Чайковский, Чехов – это давно, это к разговору там о русской культуре и всем остальном. Чайковский, Чехов и уже даже и Серебренников, да, это уже часть западной культуры. Она уже, это уже просто точно так же, как Моцарт не принадлежит Австрии, Чайковский не принадлежит России, Лев Толстой не принадлежит России. Это мировая культура. А Россия сегодня, вот, получите, распишитесь. Это сегодня Владимир Владимирович. Вот, да, и это вот шантаж, это напоминание о том, что мы вас можем уничтожить. А что вы еще можете? А ничего. Ну, буквально ничего. Но уничтожить еще можем. Ну, не то, чтобы совсем уничтожить, но нанести недопустимый ущерб. И вот порог этого, порог недопустимости этого ущерба – это уязвимое место Запада по сравнению с Россией, как и с любым тоталитарным режимом. Я уже цитировал разговор Мао Цзэдуна полвека назад, больше полвека, конечно, назад, он полвека назад помер, а до этого, лет 60 назад, его разговор с западным каким-то дипломатом, да, мы можем, сказал Мао Цзэдун, да, мы готовы к войне, да, мы готовы к тому, что погибнет 600 миллионов человек, сказал Мао Цзэдун. Вы готовы к этому? Простой вопрос. Мао Цзэдуну, да, ну 600 миллионов китайцев погибнет, еще 600 миллионов китайцев останется. Китай переживет. Европа, вы готовы к этому? Вы готовы к гибели миллионов? Нет. Европа не готова к гибели тысяч. Вот вопрос о том, что посылать солдат своих, что люди будут гибнуть. Это что, как удары, вот этот орешник, что вот не по Львовской области, а по Вене, что ли? По Берлину, по Варшаве? Это, подождите, так не договаривались. И вот этот вот порог чувствительности, очень разный для, по понятным причинам, для цивилизованных стран, у которых налаженная и вполне нормальная жизнь, и вот, так сказать, условным нашим Китаем, условным очень, но тем не менее. Ну, господа ташкентцы, да, называл нас Салтыков-Щедрин, ведь это же не про Ташкент, это про цену человеческой жизни, человеческого достоинства. Господа ташкентцы, мы же ташкентцы в этом смысле. Да. Нам-то что? Ну, да, ну погибнут. Вот в Воронеже погибнут, в Белгороде погибнут. Кто-нибудь шелохнется, что ли, наверху? Да, что-нибудь поменяется? Да нет. Это черт знает, что должно случиться, чтобы наверху появилась обратно, чтобы дошло до верха обратная связь. Пугачевщина. Салават Юлаев какой-нибудь должен случиться, чтобы наверху сказать, о, ну надо же, что-то мы переборщили. Да, давай-ка сдадим назад. Вот в чем проблема. И в чем тактический, не стратегический, но тактический шанс Путина. Держать все время, да, держать все время в страхе. Авось испугаются, авось договорятся, авось примут наши условия. Шантаж.
Цифра, которую нельзя обойти на этой неделе, 1418 дней длится война в Украине. Это, конечно, символическая цифра, потому что 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Но что она, собственно, значит? Что она символизирует? А отметкой чего она является?
Прошу прощения за самоцитирование, успел про это написать. Да, это хороший день, чтобы так, контрольная группа, чтобы замерить ту войну с этой, да, сверить. То, что срок один. Да, за то время, за которое наши деды отступили до Волги, а потом прошли до Берлина и победили, да, и взяли Берлин. Да, этого времени хватило, чтобы захватить, как бы, 13% или там 14, сколько там сейчас, украинской территории, взять Купинск, отдать Купинск. В военном отношении абсолютно ничтожно. Эти успехи в соотношении с этим сроком и с этими жертвами, это совершенно ничтожно. В военном отношении. В историческом отношении, слава богу, что ничтожно. Это означает, что империя сдыхает. Советская империя, Российская империя, частью которой была, разумеется, Советская империя, что она сдыхает на наших глазах. И издалека, из учебника истории будущего, дай бог, что он будет написан, мы не знаем, сколько еще продлится эта война. Но мы знаем, что будет написано не в будущем учебнике истории. Это часть распада Российской империи. Это, надеюсь, последний император российский. Совершенно негодными средствами. Это Российская империя, которая продолжает настаивать на своем, отказавшись от эволюционного пути других империй европейских, да, британской, голландской, испанской, да, португальской, от эволюционного пути отказались, от отказа от колониального своего господства отказались, настаиваем на своем господстве над колониями бывшими, ведем там войны, но ресурс, как мы видим, слава богу, ресурс другой. И за меньше, чем за век, за 80 лет, ну, за 70 лет даже, за 70 лет, от высшей точки Российской империи, сталинского послевоенного там владения полумиром на паях с Америкой, вот докатились до взятия Купинска и сдачи Купинска, да, империя. Она продолжает, единственное, что она может, я уже говорил, это сдирать кожу с Украины, с тех, до кого может дотянуться. Вот сдирать кожу, кровавить может, может лишать жизни, может убивать людей, может шантажировать, но она уже не может ничего захватить. Украина никогда не будет частью Российской империи. Точка. И это заслуга Путина. Он окончательно поставил точку в этом вопросе. Россия никогда не будет владеть, да, не будет никакой Российской империи. Она идет на коду. И это исторический, как бы, этот исторический итог можно уже подвести. Как раз, да, так сказать, в день того, когда мы достигли этого рубежа хронологического. Да, то же время, которое шла Отечественная война. Мы за это время, что мы, вот это, Россия, ну мы, условные мы. Да? А в этом смысле все очень выразительно. Все очень выразительно. Повторяю, то, что происходит с Украиной, я повторяю то, что я сказал на третий день после начала полномасштабной войны. Или на второй. То, что происходит сегодня с Украиной, это тяжелейшая драма. Это гибель людей, это разрушение страны, это испытания, это невзгоды, это драма. В историческом смысле Украина выстояла, это уже ясно. В историческом смысле Украина будет независимой, она не будет частью Российской империи больше, никогда, точка. В историческом смысле то, что происходит с Россией, на фоне путинских побед, завоевания территорий, Крым наш, Донбасс наш, да, что-то еще, какой-то город взяли, не только что, населенный пункт, и радостно об этом доложили. Вот это все, это в историческом смысле трагедия России, потому что уроки не выучены, это значит, что мы остаемся на второй и третий год, а год у истории там по 40-50 лет может длиться. Это означает, что через голову не дошло, через сердце не дошло, и значит, это дойдет через голодный желудок и паленую задницу. Никаких других сенсоров уже не остается. Потому что, повторяю, через голову и сердце, через разум и через этику, нет, не дошло, через сочувствие, не дошло. А значит, вопрос только в цене для России. И чем дольше будут продолжаться путинские, в кавычках, победы, в общем, совершенно пировые победы, тем тяжелее будет выход, и будет ли он еще. Поэтому то, что переживает сегодня Россия, это катастрофа. Историческая катастрофа, тяжелейшая. По аналогии, я уже говорю, по аналогии с Германией, которая, к сожалению, с гитлеровской Германией, которая, к сожалению, самый очевидный аналог тому, что сегодня в России происходит. Выход, даже когда это закончится, выход займет десятилетие. И надо еще на него решиться, на этот выход, потому что Германии надо было как бы посыпать голову пеплом и извиняться, и рефлексировать 12 лет своей катастрофической гитлеровской истории. А в России это уже 100 лет с лишним. С красного террора надо начинать. С разгона учредительного собрания, с расстрела царских министров. С этого всего, с красного террора. С 18 года как минимум. Надо начинать рефлексию. И я не уверен, что российский народ готов к такой глубокой и болезненной рефлексии после века отравления. После века отравления. Поэтому ничего хорошего для России. Это отсечка, лишь напоминание о том, в какую бездну мы историческую погружаемся. Но живущих хочу поздравить. Это полет в исторические бездны происходит иногда в хорошем комфорте, с хорошими ресторанами, с хорошими меню, с культурной программой, с культурной жизнью, идущей в столице этой империи напоследок. В общем, все может быть ничего. То есть мы-то успеем сгинуть в благополучии некоторым. А потом маятник прилетит, к какому поколению именно и как он прилетит, мы знать не можем. Но в том, что прилетит, сомневаться-то нельзя, потому что все-таки история наука, и маятники прилетают, прилетают. Обратная связь есть, у истории она точно есть. И чем меньше ее в головах, чем меньше нация в состоянии выстроить эту обратную связь через голову, через этику, тем больнее потом прилетает, так сказать, по животу и заднице. Это, ну, к сожалению, связанная вещь.
Но самое время перейти к международной повестке, что называется. Тут США захватили танкеры, которые принадлежали российскому теневому флоту, как минимум три их. И самая громкая история, пожалуй, была с танкером, который называется «Маринеро», потому что он прямо в процессе плавания сменил свой флаг на российский, а МИД направлял в администрацию Трампа письма, чтобы корабль не трогали. Более того, по некоторым данным, танкеры охраняли корабли военно-морского флота РФ и даже подлодка. Ничего не помогло. Это Трамп так блокаду интересной венесуэльской нефти отстаивает? Или просто вот Путину по мордасам отличный шанс надавать?
Ну, тут прекрасно совместилось. Тут прекрасно совместилось. Это к тому, о чем я говорю, про империю. Представляете себе, да, там советские какие-нибудь времена, там, захват нашего танкера. Чего? Захват советского танкера. Да это ракеты на Кубу, это Карибский кризис. Это черт знает что. Это на грани ядерной войны. Сегодня жалкий писк российского МИДа, что на бомбардировку иранских ядерных объектов, что на кражу Мадуро, что на эти танкеры. Как сказал один депутат Госдумы, имеющий, говорят, недвижимость в Майами, ну, мы надо подождать, потом мы разберемся. Разберемся, конечно. Разберемся, конечно. Но лучше подождать. Ну, лучше подождать. Здоровее будет подождать при Трампе. Здоровее подождать. Это к вопросу о том, в каком состоянии находится сегодня, слава богу, Российская империя. Нет никаких возможностей, нет никакого двухполюсного мира, ничего. Сидит тише мыши, не появился, Трамп телефон, трубку не снимает, да, никакой связи с Трампом нет. Не хочет обсуждать это. Просто сделал то, что он захотел. И заметили уже даже официально, с легкой иронией, представитель Белого дома говорит, что вы заметили, как бы российское ПВО там в Венесуэле как-то, ну, не очень хорошо сработало. Да, обратите внимание. Ничего не помешало. И в Иране, в Венесуэле. То есть нет никакого, вот эта вся растопырка пальцев. То есть еще раз говорю, у Путина есть ресурсы для того, чтобы фигачить баллистическими ракетами по жилым кварталам, для того, чтобы лишить Украину зимой отопления. Вот это большая победа русского оружия. Но как только речь заходит до НАТО, действительно НАТО, не Украины, которая воюет с превосходящими силами, а НАТО, немедленно поджимаются лапки, зашиваются рты, вы заметили. То есть это очень выразительно все было. И само, и то, что сделал Трамп, я сейчас говорю главным образом про нас, про Российскую империю на последнем издыхании. Это очень выразительно, как все поджали лапки, да, хвосты, как все тихонько. А это выразительная история. И, конечно, позитивная история. Позитивная история. Дело в том, что я уже говорил об этом. Да, Путин много, ну, можно сказать, пару десятилетий позиционировал себя как некоторое противостояние западному миру, Америке, за что был любим. Да, обормотами и аглоедами всего мира, потому что антиамериканизм – это знамя аглоедов и обормотов. И, так сказать, ну, богатые и сильные вообще раздражают, это понятно. И на человеческом уровне успешный, богатый, сильный, доминирующий раздражает. Очень приятно сделать ему гадость. И когда появляется в этой Вороньей Слободке, так сказать, лидер, который говорит, сейчас мы их там, да, очень хорошо. Только потом поджигают саму Воронью Слободку с четырех сторон. Вот. И это все очень такая выразительная, конечно, выразительная история. О месте России, о сегодняшнем месте России в мире. Если говорить о больших, это очень серьезное, так сказать, место. Мы можем еще окровавить бывшие колонии, какие-то. Вот Украину, кому-то можем принести неприятности, но все меньшему количеству людей. Уже от нас Армения отвязалась, да? Ну, Грузию еще контролирует Путин. Армения отвязалась, про страны Балтии забыли, про Молдавию забыли помаленечку. Про Украину забывать надо. Ну, в Белоруссии свой упырек-царек сидит, да? То есть сжимается эта шагреневая кожа, сжимается. И в историческом плане она сожмется очень быстро, повторяю. 70 лет для истории – это на щелчок. 70 лет назад Советский Союз, русская цивилизация, прости господи, русская империя, которая был Советский Союз де-факто, контролировала полмира. Сегодня с дикими жертвами со своей стороны, с дикой кровью украинской страны, да, за 4 года отвоевали Купинск, потом отдали Купинск. Вот и все. Так и живем.
Да, но по поводу других происходящих международных каких-то новостей, одна из самых крупных – это Иран. Нельзя сказать, наверное, на данный момент, что там произошла революция, там происходят волнения, сильные волнения, настолько сильные, что приходится отключать интернет, и информация оттуда становится меньше, но там сотни погибших протестующих. Пока непонятно, чем это закончится. Как вы на это смотрите, на все?
Ну, знаете, в последние дни все стали большими специалистами по Венесуэле и Ирану. Да, и я, как и вы, просто читаю людей, которые знают больше меня об этом. Судя по тому, что я прочел в последние дни, там происходит, это уже не волнение, это происходит революция. Она в процессе. Иранский режим, почти полвека, да, находя этот иранский режим, он, надеюсь, все-таки находится на последнем историческом издыхании. Ресурсов сегодня у аятолл совсем немного. И это действительно революция, потому что появилась политическая цель, экономические протесты и просто протесты такие человеческие переросли, есть политические требования, есть лидер, да, наследный принц, сын свергнутого шаха. Поразительно, как это все зеркалится тем, что Хомейни из Парижа приехал, да, в Иран победителем. А сын свергнутого шаха живет в Штатах и призывает к революции. И она уже идет. Появилась политическая цель. Говорят, похоже на то, большинство комментаторов сходятся на том, те, кто знают это подробнее вопрос, что это все-таки уже революция, а не просто волнения, которые будут подавлены. Продолжая разговор как бы вот про Путина, какое-то количество тысяч жизней еще, аятоллы еще прольют кровь своего народа в большом количестве. Они льют сейчас кровь и будут еще лить кровь. Но исторически они обречены. А тут есть две темы. Первая международная, вторая с отсылкой как раз к России. Международная связана с реакцией, прости господи, прогрессивного, да, либерального сообщества. Ау! Там тысячи людей расстреливают, убивают на улице. Да? Где, собственно говоря, да, где на стенах всей Европы, где протесты против аятолл? Они протестуют против аятолл, прогрессивное человечество, потому что аятолл-то против колониализма, который символизирует, как мы знаем, США и Израиль. Они же враги Израиля, а Израиль же колонизатор. А как же можно бороться против тех, кто борется с колониализмом? Знаете, это поразительная вещь. Потому что сейчас иранский народ вместо предыдущего народовластия хочет вернуть шаха. Они хотят вернуть что угодно, кроме этих убийц, кроме этого мракобесия, кроме этого, так сказать, чудовищного средневековья. Они хотят всего, что угодно, кроме аятолл. Шаха в сегодняшнем виде, конечно, шаха, живущего в Штатах, шаха, предлагающего вернуться в колониальные, так сказать, рамки. Ну, то есть, что из колониальной рамки? Глобализация, да, чтобы было как в 21 веке, а не как в Коране сказано, в 7. Чтобы был 21 век, а не 7. Вот чего они хотят. Вот все, чего они хотят. Но сегодняшнее совершенно закупоренное, в кавычках, либеральное сознание этого переварить не может. Они борются с колониализмом. Поэтому не за Хамас против Израиля. Поэтому молчок по поводу Ирана. Ну, просто молчок. Ну, или почти молчок. Ничего сравнимого по силе с фейками. Вот были фейки Хамаса про израильский геноцид. Про удары по больницам, про голод в Газе. 2 года этими фейками кормили миллиарды людей. BBC, CNN. Да? Сегодня задокументированные, да, данные о горах трупов, о расстрелянных, о запытанных, об этих стражах исламской революции, которые убивают людей, похищают, убивают. 2000 повешенных, 2000 казненных в 25-м году. Тишина. Это к вопросу о, прости господи, либеральном сегодняшнем сообществе. А вторая тема, она имеет прямое отношение, мне кажется, к России. Это как раз я прочел, так сказать, чуть внедрился в эту тему совсем недавно и поразился сходству. Значит, там же внутри Ирана при приближении на крупный план, там же были свои реформаторы, ну такие, значит, были совсем мракобесы, а были внутри мракобесов было такое прогрессивное крыло, как всегда. Ну, как в Политбюро ЦК КПСС, там, были совсем людоеды, а были люди, был какой-нибудь Косыгин, там, условно говоря, да? Был Суслов, а был Косыгин. Ну, вот это вот такое вот Сусловы и Косыгины, значит, по зеленым знаменем ислам. Были просто мракобесы, у которых был 7 век. Вот что сказано в Коране, то и надо делать. И были все-таки какие-то, внутри этого, какие-то робкие попытки реформации. Иранский народ выбирал то этих, то тех, да, и были какие-то качели, и был какой-то процесс. Но в последние годы, вот как я прочитал, консерваторы победили, окончательно победили, и решили, что они цари горы, и решили, что, да, в борьбе с собственными реформаторами они в итоге, слава богу, просрали режим, потому что он стал совершенно невыносим для жизни. То есть они довели собственный режим до полной нереформируемости. Это так напоминает наши 80-е и 90-е годы. Когда Сахаров на съезде советских депутатов в 90-м году, 89-м, 90-м году, пытался спасти Советский Союз, пытался говорить о реформах, о переподписании союзного договора, о том, что можно сохранить, в общем, структуру и пространство даже, и, да, новый союзный договор, а его заулюлюкали, затопали, да, и, значит, вперед к победе коммунизма. И это вперед к победе коммунизма закончилось обрушением системы, которая показала свою неспособность к реформированию. И вот система аятол политическая просто шаг в шаг идет к этой своей, слава богу, своей катастрофе. Жалко людей, которые погибнут до конца этой катастрофы, а это уже многие тысячи людей за время существования режима, и новые тысячи сейчас. И еще будут гибнуть, конечно. Но то, что режим, отказываясь реформировать себя, отказываясь идти навстречу здравому смыслу, отказываясь отступать от идеологии, вот от знамени, привел все к обрушению, это совершеннейшая классика, которую прошел Советский Союз, и сегодня проходят аятолы. А что там на знамени, совершенно не важно. Под каким знаменем, зеленым или красным, или фиолетовым, это совершенно не важно. Под каким знаменем убивают людей, какая именно идеология позволяет казнить людей без суда и следствия во имя этой идеологии. Это совершенно не важно. И в этом смысле, что серп и молот, что зеленое знамя ислама. Мне это в один цвет совершенно. Меня интересует, можно ли убивать людей или нет. Если можно, то под каким знаменем, это уже подробности. И вот мы видим, как рушится эта система. Я надеюсь, что она рушится. Я надеюсь, что 27-й год, есть все основания думать, что 27-й год, ну, загадывать точно нельзя, но, возможно, 27-й год Иран встретит уже с другим каким-то политическим режимом. То, что происходит сегодня, это уже не называется волнение. Это уже революция, у которой есть цели и никакой опоры. Никакой опоры социальной уже нету у аятол, их песенка спета. А если еще, ну, собственно говоря, режим абсолютно в руках сегодня Трампа, даже без военного вторжения. Ну, просто, так сказать, можно лишить их нефти, И все. И это окончательный конец. Это окончательный конец. Но, к сожалению, страдать будут, это так бывает всегда, мы про Воронеж говорили, да? Страдать будут просто люди. Просто люди. За аятол они, против аятол. Когда нет водопровода, когда нет воды, а скоро не будет воды, да, в Иране, то это уже безразлично, за аятолу ты или против аятолы. Платить за просчеты политические, собственные, за эйфорию полувековой давности, за возвращение в этот идеологический седьмой век, платить будут. Аятолла Хомейни помер, этот скоро помрет в своем бункере, неважно. А платить будут тысячи, сотни тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые оказались заложниками политического строя. Все очень похоже, при всей разнице идеологий, все очень похоже на то, что у нас.
Ну, про Трампа давайте. Он тут такое ощущение, что поймал кураж. Опубликовал, вот буквально мы записываемся в понедельник, вот в понедельник все в соцсетях постят это фото, как бы из Википедии, не настоящий, конечно, где Трамп назван временным президентом Венесуэлы. Я напомню, что в начале года Мадуро выкрали из Каракаса и будут судить США за наркотерроризм. В первую очередь все-таки сейчас смотрят уже не на Венесуэлу, наверное, в мире, а на Гренландию, но особенно в Европе смотрят в первую очередь сейчас на Гренландию с волнением, я бы сказала. Трамп собирается либо выкупить ее у Дании, либо вернуть военным путем, потому что считает, что это вопрос безопасности США. И вот его последнее на данный момент заявление по этому поводу.
По сути, вся их оборона — это две собачьи упряжки. Вы это знаете? Знаете, в чем заключается их оборона? В двух собачьих упряжках. А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки.
Ну, это история, по-моему, о праве сильного. Что вы там? У вас там Гренландию охраняют две собачьи упряжки. А мы нормально возьмемся под контроль. У нас сделаем там так, что никакой Путин, никакой Китай ничего не будут угрожать. Вот и все. Поэтому отдавайте, и все. Какие вопросы?
Ну, смотрите, он показывает, он ведь этой... Во-первых, он троллит, конечно, и с наслаждением троллит. Это там статья в Википедии, эти две собачьи упряжки. Это он снесла, это домашняя заготовка, безусловно. Это он, разумеется, троллит. А по сути дела, он просто объясняет, зачем это нужно Америке. Он объясняет, что если Россия и Китай захотят, да, взять Гренландию, то они это сделают. А интересная мысль, поскольку эра грубой силы наступила, и наступила не с Трампом, Трамп ее легитимизировал, скажем так. Трамп, я говорил, простите за повтор, он на этом борделе повесил табличку «бордель». Да? Нет никакого международного права. Каждый делает то, что может себе позволить сделать. Кто смел, тот и съел. И в этом смысле он объясняет интересы Америки в своей транскрипции. Дальше, понимаете, все-таки Гренландия, Евросоюз – это не Венесуэла. Выкрасть Мадуро можно, а вот с Гренландией там будут проблемы. Воевать с Евросоюзом Трамп, разумеется, не будет, никто ему этого не позволит. Потому что спецоперация на 3 часа в Караксе – это одно дело, а знаете ли, да, не будет никакого военного захвата Гренландии. Это давление, психологическое давление, как знак того, что есть проблемы, которые надо решать. Это такой ход в торговле, это такое начало торговли. Да, это вот как у новые русские, да, это кулаки с роликсами, да, на столе вот лежат, да, на запястье роликс, а дальше большие кулаки. Начинаются деловые переговоры, да, у братков. Они начинаются с предъявления возможностей. Вот есть такие возможности. Вот этот, да, он абсолютно ясно предъявил свои возможности. Никакой стрельбы там не будет, никакого захвата, ничего этого не будет, безусловно. А то, что, повторяю, эпоха новой искренности настала, и можно не валять дурака с международным правом, и на вопрос, почему теперь принято отвечать по кочану, и это все. Потому что кулаки, да, кулаки с татуировкой – это достаточное основание для начала переговоров, да, для давления на переговоры. Вот просто братки за спиной. Это в международном плане уже совершилось. Совершилось это давно. Путин это начал пробовать, эту систему на вшивость в 2008 году, потом в 2014, да, потом в 2022. И все убедились, что это работает. Если это можно издыхающей Российской империи, а Европа чешет репу и говорит, ну, может быть, как в «Обыкновенном чуде» король, когда душили его жену, говорил, ну, потерпи. Ну, не король, какой-то родственник короля, да? Ну, потерпи, может, обойдется. Да? Если это можно издыхающей Российской империи, почему Америке нельзя взять Гренландию? Объясните. Я сейчас говорю, естественно, не дипломатическую логику, а логику реальную, которая, так сказать, ту логику, которая сегодня доминирует. Нет, не будет никакого захвата Гренландии, но дальше очень интересный вопрос, потому что, ну вот, какой есть ресурс временной у Трампа, все-таки Трамп, он не солнцевская преступная группировка, которая навсегда, да, а все-таки он президент Америки. Да, и у него в этом году выборы в Конгресс, а потом через 2 года... Значит, вопрос в том, что есть Америка и американский какой-то истеблишмент, и все-таки американские какие-то представления об интересах и об идеалах. У Америки есть, как известно, идеалы и интересы. Это вещь, принципы и, значит, интересы. Это вещь разные немножечко, разные. Но скучно не будет.
Сейчас уже будет такая тема, для которой, наверное, пора было бы завести отдельную рубрику под названием «Скандалы российской оппозиции». Не смотрите на мою улыбку, это нервное уже. Я, на самом деле, эту тему не очень люблю обсуждать. Но ваше-то мнение, конечно, Виктор Анатольевич, всем надо, разумеется. Поэтому напоминаю, что случилось. Леонид Волков написал в частной переписке своей бывшей сотруднице, своей бывшей коллеге Анне Тирон, что... Коротко говоря, что он рад гибели все того же Дениса Капустина, которого мы тоже обсуждали, который сначала погиб, а потом не погиб, и оказалась эта операция ГРУ-ГУР, Украина. И суть в том, что он называет там также деревенским политтехнологом главу ГУРа, теперь главу офиса президента Украины Кирилла Буданова, и говорит, что за коррупцию должны сесть Ермак и Подоляк. Это тоже сотрудники, один бывший, другой до сих пор сотрудник офиса президента Украины. В общем, наверное, многие эту историю читали в соцсетях. Потом Литва, официальные власти Литвы, инициировали разбирательство по поводу, а можно ли иметь ВНЖ Литвы с такими взглядами на жизнь. Давайте так, для простоты скажем. Что по поводу всего этого думать? Тут тоже я понимаю, что тут много всяческих аспектов, и каждый высказывает на каждый аспект свое мнение, но может быть что-то главное, вот на что мы уже должны обратить внимание?
Ну, мне кажется, ну, во-первых, то, что происходит внутри ФБК, там, и в связи с ФБК, мне кажется, это, ну, как говорится, при всем уважении, все более исчезающим, это все менее важно. Мнение Волкова – это все менее важная вещь. Все менее важная вещь. Да? Это не важно. На мой взгляд, на фоне происходящего просто вообще не важно, что думает Волков про Капустина или про там, нынешних украинских чиновников. Это вообще просто не важно. Он высказал мнение свое. Это мнение можно обсуждать. Оно может нравиться, не нравиться, да, и так далее, и так далее. Но это он высказал мнение. Дальше вопрос, мы же говорили о деконструкции международного права, не правда ли? Да? Дальше мне интересно, есть ли что-нибудь в литовских законах о том, что можно лишать ВНЖ за мнение? Есть ли в литовских законах какая-то статья о дискредитации украинских вооруженных сил? Есть ли какие-то юридические основания для того, чтобы лишать Волкова ВНЖ. Волкову есть где жить, он не пропадет. И это не забота о Волкове. Это вопрос о том, так сказать, вопрос о том, где мы, собственно, находимся, в какой точке мы все находимся. Литва – европейское государство, да, европейское легитимное государство. Ау, есть какие-то законы. И я надеюсь, потому что лишить Волкова ВНЖ предложил, если не ошибаюсь, премьер-министр, да, в Литве, как во всяком государстве, нормальным, кроме главы государства, есть еще какие-то, какие-то колесики, какие-то механизмы, какие-то противовесы. Вот мне интересно, что скажет по этому поводу, да, что скажет по этому поводу литовское государство, не премьер-министр, а государство. Это очень любопытно, и это очень важно, и не только для Волкова. Повторяю, за мнение, насколько я знаю, за мнение нельзя выдворять из страны, выселять, лишать ВНЖ. Насколько я знаю, это не принято. Если можно, ну, это какой-то совсем другой разговор. Я не знаток литовских законов, поэтому мне просто интересно, какое решение примет государство. Это очень важный кейс. Очень важный, повторяю, не для Волкова. Волкову найдется где жить. Он, если я не ошибаюсь, гражданин Люксембурга. Да? Не уверен, да? Но тем не менее. Ему найдется где жить. А вот можно ли... Вот Трампу можно взять Гренландию, Путину можно хапнуть там кусок Украины, Осетию, да, Крым, там так далее. А можно ли что-то делать поперек закона, потому что ты можешь это сделать? Вот главный вопрос.
Да можно, Виктор Анатольевич, простите, что перебью, можно. Из Латвии можно дождь погнать, лишить всех ВНЖ? Да можно. Мы это уже видели. И никто ничего в Литве не скажет.
Совершенно верно. И хочу заметить, что Трамп ведь тоже пока что действует как бы в рамках закона. Он создает какие-то структуры, он меняет закон. Это разговор, который мы ведем по разным поводам регулярно. Закон, да, закон, что дышло, это понятно, что его можно повернуть, и будет все по закону. И Христа распяли по закону, и гитлеровский, и Холокост был по закону, и Сталин был по закону. Все было по закону. Такой был закон. Конечно, можно изменить закон. Дальше разница между сталинско-гитлеровским случаем и европейским, или американским сегодняшним, в том, что в Европе и Америке, как я слышал, все-таки существует обратная связь. И все-таки есть граждане, которые наблюдают, как закон ломается, как право ломается о колено. И они могут быть не в восторге от этого. Есть свободные СМИ, которые по этому поводу могут открыть дискуссию. И есть парламент, и есть оппозиционная партия, и так далее, и так далее. И в Европе, в разных странах, и в Америке. Значит, вопрос не в том, что царь горы нынешний захочет под себя чего-то там согнуть, да, и подстроить, чтобы все было по закону. Вопрос в том, как на это среагирует население, которое иногда становится народом. Оно население, население, а потом раз, вдруг глядишь и народ, и глядишь избиратели, и они что-то могут как-то отнестись к этому и дать свою оценку на выборах, на свободных, честных, равных выборах, да, со свободной прессой, с независимым судом, с парламентом и так далее, со всеми механизмами обратной связи и противовеса. Вот о чем речь только. Поэтому погибло все. Германия погибла не в тот момент, когда выбрала Гитлера, а в тот момент, когда отказалась по воле Гитлера, по предложению Гитлера, отказалась от механизмов обратной связи. Когда дала себя убедить в том, что если есть хороший один правильный лидер, который спаситель страны, то не надо уже никаких других. И что кто против Гитлера, тот против Германии. Вот где погибает демократия. Они в тот момент, когда выбрали, мало ли кого выбрали. Выбрали, да и переизбрали на завтра. А то и не на завтра, а прямо сразу. Да? Вот вопрос. И поэтому европейский лидер должен, вынужден считаться с мнением общественным. Ему избираться. Если он планирует избираться, то ему избираться дальше. И он не может просто сказать «я так хочу». Ну, в случае Трампа он такой особенный, и вот посмотрим, чем закончится. Но он не может просто так сказать «я так хочу». В этом смысле все, что происходит в последние годы, весь это разлюли малина, да, в том числе, так сказать, в том числе в европейской, безусловно. Это очень любопытно. Но посмотрим на более длинные дистанции, посмотрим обратную связь. В Америке обратная связь есть. И Трамп – это проявление как раз обратной связи. Да? По поводу некоторых завихрений либерализма в том виде, в котором он существует. Трамп – это реакция, это обратная связь. И когда Трампа попросят выйти вон, это тоже будет обратная связь. Но этим только и держится, собственно говоря, цивилизованный, прости господи, мир.
Ну, посмотрим, на чем будет дальше держаться цивилизованный мир. Встретимся через неделю, чтобы это обсудить, на то, что мы посмотрим за эту неделю. Поэтому я всех наших зрителей уговариваю, не побоюсь этого слова, подписаться на Ходорковский лайф. Можно еще там колокольчик поставить, чтобы нажать, чтобы приходило уведомление. И тогда мы точно не потеряемся, вы не пропустите ничего важного. Спасибо всем, кто был с нами. До встречи на следующей неделе.
Счастливо.